Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Большая стройка», программа о градостроительном архитектурном развитии Москвы и о перспективах и планах развития столицы на ближайшие годы. Сегодня мы поговорим о ландшафтной архитектуре, новых проектах в Москве и о том, зачем вообще это явление в современном мегаполисе надо. Экспертом по этой теме сегодня у нас будет генеральный директор ландшафтной компании «Артеза» Дмитрий Онищенко. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Для начала давайте разберемся, что такое вообще ландшафтная архитектура и зачем в условиях мегаполиса и большого города она нужна.
Сложный вопрос. Начали встречу сложного вопроса. Ну, попытаюсь объяснить, как я это понимаю, как чувствую, как знаю из того далекого прошлого, когда я учился в университете, и то настоящее, которое сейчас есть. На мой взгляд, на сегодняшний день четкого понимания ландшафтной архитектуры именно в российской действительности, в российской профессии отсутствует. То есть я, наверное, так скажу грубо, может быть, грубо, может, кого-то обижу, ну, наверное, попытаюсь вот это приблизить к реальности, при этом эту реальность я, наверное, формирую на базе общения, опыта общения с иностранными специалистами, вот где как раз понимание ландшафтной архитектуры более выпуклое, ясное и вот четко прослеживается. Существует ряд университетов, которые учат специалистов. Ну, такие, наверное, крупные, то, что я закончил, МГУ «Леса», где учат специалистов инженеров садового парка строительства. Через какое-то время много появилось дополнительных ландшафтных факультетов, МАРХИ, МИСИ, ну и тому подобное заведение. Соответственно, на мой взгляд, на сегодняшний день что такое ландшафтная архитектура? Это та сфера, которая между архитектурой и между озеленением, между, ну, вот, наверное, ландшафтом, скажем так. То есть полноценно, на мой взгляд, в этом направлении двигаются университеты, в этом направлении рынок двигается, соответственно, появляются люди, которые адаптируются под эти требования. То есть многие архитекторы переквалифицируются или больше занимаются средовым дизайном, средой, общественным пространством, где есть взаимодействие между человеком, средой, ландшафтом, архитектурой. Вот это, наверное, и есть ландшафтная архитектура.
То есть это стало более актуально с развитием общественных пространств с тех пор, как этому стало уделяться больше внимания, как в городе они вообще стали появляться.
Да, да, именно так.
Ну вот примеры за последние годы таких каких-то интересных ландшафтных решений, ну, наверное, я полагаю, Зарядье.
Мы, конечно. Учитывая, что мы были в консорциуме и его победили, я ж не могу себя не похвалять. Ну, это шутка. Именно Зарядье. Я вообще, наверное, вот, ну, как я как генеральный директор, как ландшафтная компания, представляю команду, все-таки все слова, которые я говорю, они больше будут отображать идеологию нашей компании, и любой сотрудник в нашей компании так именно и думает. Парк Зарядье – яркий пример того, как можно общественное пространство поменять, модифицировать, а самое главное – поменять мировоззрение и понимание жителей, что можно сделать из пустыря. И еще, парк Зарядье – яркий пример, ну, как скажем, комбинации, взаимопроникновения, взаимососедства, как единый организм между архитектурой и ландшафтом. То есть мы, наверное, видим яркий пример, что такое ландшафтная архитектура. И вот это тот случай, когда вот этот вот как бы баланс между одним и другим дает такой эффект.
Ну, если судить по популярности Зарядье, по тому притяжению, которое он вызывает у москвичей, у гостей столицы, в общем, эффект оказался очень успешным.
Да, да.
Проект оказался просто вот в точку, и потому что буквально там за парк Зарядье у нас существует не так давно, но уже, в общем, он стал, ну, своеобразной такой визитной карточкой и прям местом обязательным для посещения. Может быть, немножко тогда подробнее прям про именно про этот проект сразу расскажите какие-то наиболее интересные такие фишки, решения, которыми вы бы с удовольствием гордились и поделились.
Ну, я не могу разделить вот парк Зарядье. Вот этот кусочек красивый, удобный, лучший. Вот я его рассматриваю целиком.
В комплексе.
В комплексе, да. Вот я не могу разделить его на... Вот знаете, красивый торт, когда его делишь на кусочки, кажется, вот каждый кусочек вкусный. Вот тот случай, когда вот как только начинаешь резать торт, он разваливается. Цельно, в комплексе. Вот если брать историю, я помню, это там, не знаю, 4-5 лет назад нас пригласили в консорциум как адаптаторов. Был там, по-моему, в консорциуме до, ну, всяких специалистов порядка там с 13 стран, с 14. Нам, конечно, было приятно участвовать, учитывая, что лидером был дилер Скафидио, да, НРФ, он, да, это такие мировые лидеры, имеют колоссальный опыт. И понимая, то есть даже если посмотреть на их сайт-портфолио, я понимал, что появится в этом месте. Это будет вызовом, это однозначно. Смелым вызовом, на который решится наше руководство или нет. Слава богу, решилось. И вот это тот случай, когда... Вот то, что мне больше всего нравится. Я опасался... Ну как, один был вопрос, которого больше всего... Ответ на этот вопрос больше всего боялся. Получится, не получится. Получилось. А самое главное, что само зарядье дало толчок развитию прибрежных улиц, ну, прилегающих, ну, улиц, не прилегающих улиц, да, восстановили вот этот наш...
Ну, там набережная, кусочек как раз.
И вот, вот это все, как в целом, вот если бы был просто сделан парк зарядья, мы бы не соприкоснулись бы, например, с набережной, а улицы, которые выходят на парк зарядья, не были реконструированы. Вот это все бы, наверное, было бы локальной точкой, ну, вот какие-то, как само существующее. Как только парк зарядья сформировался, и он сформировался не как отдельное государство, а как точка в большом мегаполисе, в городе.
В пространстве.
Да.
Вы упомянули уже работу в консорциуме, а вообще как выстраивается работа? Активно ли идет сотрудничество с какими-то международными уже известными иностранными бюро?
Ну, вот если говорить о 5 годах назад, да, то это раньше было каким-то просто как революцией. А сейчас я могу вам другое сказать, что за 5 лет очень все сильно изменилось. Ну, мы, вот, наверное, уже третий проект выигрываем в консорциуме с Заха Хадид. Опять же вызов. Да,
конечно, опять,
да,
имя.
Опять имя, опять нам интересно. Мы получаем опыт. Ну, все проекты Захи – это революционные проекты. И вот на третьем конкурсе уже сложилась командная работа, есть положительная реакция, ну, лидера как бы консорциума о том, как мы, как русская команда, которая делает ландшафтную архитектуру, как она может делать ландшафтную архитектуру, такую сложную архитектуру, да, вот эту космическую, назову так ее, да. Поэтому за 5 лет рывок колоссальный, колоссальный. Просто мне приятно это... видеть, осознавать, участвовать в этом. Это я, наверное, единственную команду зову. Ну, вот недавно был в жюри, разрабатывает конкурс, закрытый конкурс разработки прилегающей территории одного жилого комплекса, без имен буду называть, да. Участвовали 4 топовых, один из них русский, и 3 топовые иностранные команды. Все. То есть и девелоперы, и просто заказчики начали приглашать иностранных компаний, которые имеют колоссальный опыт. А мы очень часто вот в этой связке работаем просто как, ну, адаптаторы. Мы понимаем реальности, понимаем как финансовые
особенности.
Реальности, особенности климата, особенности
работы на этом рынке.
На рынке, как с людьми надо общаться. Вот у нас большой опыт, все-таки затрону, да, это Сколково. Вот тут мы плотно работали с Хироки Мацура. 2 или 3 года назад мы выиграли конкурс. Ну, я считаю, что потихонечку своего добиваемся. Получается европейская качественная архитектура. Много минусов, много плюсов. Но в любом случае форма, дизайн, среда, атмосфера – это все что-то другое, то непривычное, которое мы видели, ну, там, лет 5-10 назад.
Поподробнее о проекте расскажете? Что он в себя включает вообще?
Ну, Сколково. Нас пригласили когда-то в консорциуме. Мы занимались разработкой общей территории, общественных территорий вот всего Сколково. Лидером был Хироки Мацура. Ну, мы с уважением относимся к его, я не знаю, там, возможностям и умениям. Да, мы поддержали. Соответственно, получился проект, который мы защитили и стали итогом, ну, как финалистами, победителями этого конкурса. А самое главное, что эти конкурсы, они на бумаге закончились. Мы потихонечку начали проектирование. Пейзажный парк, детский парк, центральный парк. Сейчас уже заканчивается работа центрального парка Сколково. И вот это все, что мы придумали, принципиальную концепцию на конкурсе, потихонечку лоскутно, ну, как кусками, да, зонами мы начинаем развивать. И основная стратегия, основная задача, ну, надеюсь, там, руководство Сколково как раз не изменит этого понимания, а самое главное, позиция, это добиться итогового решения цельного по всему комплексу, ну, решая вот эти, как бы, зонные задачи, потому что мы держим общий стержень. Это стержень позволяет решать, ну, общее концептуальное решение. То есть люди, которые будут находиться в Сколково, они точно будут чувствовать общее концептуальное решение. Это, мне кажется, самое главное.
Ну, то есть, получается, он будет состоять из нескольких парков, как вы сказали, детские,
да,
центральные.
Да. Это я назвал 4, их на самом деле очень много. Да, там бульвар и так далее. Это я назвал на сегодняшний день спроектированием порядка 4-5 зон. Из них 4, вот четвертая реализуется, а другие идут в концепцию, в рамках концепции, а также в рамках проектной документации.
Там, если я правильно помню, там же еще, по-моему, пруд в одном из...
А центральный парк, вот как раз...
Вокруг пруда.
Да, да, вот около гиперкуба, и там матрешка здания, по-моему, называется, конференц-зал матрешка. Вот есть большой пруд, вот этот парк называется центральный. Там как раз вот этот рабочую документацию мы выполнили в том году. Сейчас она заканчивается в виде реализации. Но я думаю, в ближайшее время можно будет увидеть итог работы.
Там набережная, прогулочная?
Набережная, прогулочная, петля, павильоны, там кафе, ну, как бы над водой. Плотину мы отработали. Ну, что там еще? Прогулочная зона, несколько большие зоны, детские площадки. Ну, по большому счету, это вот такой самый центральный парк, где могут пройти как общественные мероприятия, так же просто находиться в этой зоне в любое время.
Плотина, в смысле, она как...
Она была, существовала, ее надо было обработать, чтобы она, ну, не выглядела просто какой-то, не знаю, там, дорога или бетонная отчасти, потому что вдоль плотины у нас появилась деревянная дорожка, которой можно проехать на велосипеде, пройти пешком. Такие теплые, понятные, приближенные к человеку материалы. Ну.
А как вообще вот подбирается баланс используемых материалов? Где вы, как вы определяете, допустим, что здесь лучше сделать, допустим, там вот как на парящем мосту, например, деревянное покрытие, здесь, например, там лучше брусчатку, здесь лучше сделать какую-то зеленую большую зону, которая, там, допустим, будет открыта для прохода, чтобы можно было по травке пройтись. Как это вообще вот просчитывается? Вопрос обывательский, да, но...
А я сейчас думаю, как простым языком объяснить. По большому счету, есть идеология, концепция. Она забавится. Вот вначале можно любую концепцию уже изобразить графически, можно в текстовой форме. Что лежит в основе? Экология, допустим, экологический парк. Соответственно, экологический парк в основу, ну, экологический материал. Соответственно, есть экологический материал, природный материал, ничего искусственного. Дерево, камень. Я не знаю, что, отсыпки какие-то, цепучие материалы, да. Растения, которые, да, не культурные, да, они выращиваются где-то, но их образ, их форма, их габитус напоминали те естественные растения, которые мы привыкли видеть там в лесу или в парках и так далее. Ну, ничего сверхъестественного, на мой взгляд. Мне кажется, вот даже, вот как простой пример. Моя улица. Почему гранит?
Ну, это исторически для города.
Все, вы получили ответ. Вы сами ответили на вопрос.
Традиционный материал.
Да, да. Ну, все, больше ничего не надо. А назовите другой материал. Наверное, был бы иронародным. При этом даже плитка где-то лежит, тротуарная, бетонная. Она в любом случае по форме, по цвету, по фактуре, она что-то напоминает. Есть более такие, скажем, первые очередные улицы, как бы в исторической части. И есть явно там улицы, там, не знаю, второго порядка. Там плитка. То есть, есть же, наверное, бюджет, все-таки понимание подхода. Вот ответ.
То есть один из принципов – это все-таки исследование исторической и естественной, вот, скажем, такой памяти этого места.
Да. 15 лет назад мне художественный руководитель рассказал такую вещь. Художественная ландшафтная архитектура держится на трех слонах. Ну, черепаха, три слона, да. Слон первый – архитектор, вернее, заказчик. Второй слон – архитектура. И третий – характер местности. Все. Другой, вот, ну, я не знаю, можно перебирать, можно быть таким самородком, придумать что-то другое, я вот так мыслю и так далее. Но если мы говорим о гармоничном пространстве, мне кажется, невозможно это избежать. Заказчик, город. У города есть, ну, могут быть ограничения, бюджетные могут быть ограничения, просто, не знаю, социальные ограничения. То есть, и такой список, это есть ТЗ. Архитектура, ландшафт не появляется вслух, ну, на пустыре. Очень часто это появляется в окружении. Угу. То есть, есть архитектура, вот, кстати, Триумфальная площадь. Была все-таки неплохая, а не простая задача, а мы там как раз консорциум «Бюро Москвы» были, победили этот конкурс, девушки занимались архитектурой. И там вот эта вот площадь, которая была окружена зданиями разной эпохи.
Да, абсолютно.
Разной эпохи. И нужно было придумать что-то, что стало более максимально гармонично к тем, вот, к окружающей архитектуре. Второе место. Мало того, что Садовое кольцо, трассы, это как ее, Тверская. Да. Вот еще одна задача. Ограничения какие были? Ну, понятно, были там какие-то мероприятия. Нужно было сделать, чтобы эти мероприятия приобрели культурное какое-то направление. Девушки придумали это направление. Благоустройство, озеленение.
Ну, там, наверное, еще и технические ограничения.
Технические,
потому, что это же над метро, над тоннелем метро, дорожным.
Конечно, да. И липу выбрали. Ну, не просто так. Устойчиво, понятно. Ну, не знаю. Ненародная к нашим привычным москвичам.
Как родилась идея с качелями?
Ой, это, наверное, лучше спросить девушек, беру Москву. Ну, когда я первый раз увидел... Ты что? Да, это такое... Это вот, знаете, вот хороший пример. Зарядье вызов, качели вызов. Это все ж... Вот это слом.
Ну, качели просто это стопроцентное попадание вот в точку, потому что я часто там бываю мимо, они никогда не бывают пустые.
Да, если сейчас посмотреть, по-моему, в Казани, я чуть ли не через один проект добавляются качели вообще в пространство. Ну, вот так, это заслуга девчонок, и я респект не просто так же...
Супер-супер находка. Да. Мы немножко уже начали говорить об особенностях местности и вообще ландшафтным архитекторам, с какими трудностями приходится сталкиваться именно в условиях мегаполиса. То есть надо отталкиваться от тех технических характеристик, от той застройки, которая уже есть. От чего еще? То есть что еще накладывает отпечаток?
Ну, первый этап работы, любой, особенно в городе, это получение исходных данных, сети, парковки, там, я не знаю, что-то еще может быть, я, так вот, какие-то ограничения, назначение территории. Вторая тема – это аналитическая работа. Инсталляционный режим. Опять же, работа с вот этими запретными зонами по сетям. То есть, выявление тех зон, где можно проводить мероприятия, где нельзя. Спец какие-то сооружения, детские сады, зоны отчуждения и так далее. Это, наверное, основные проблемы в городе. Но я всегда приверженец того, неважно, какие были условия, какие бы они сложные ни были. Мастерство заключается в том, чтобы в любых сложных условиях придумать максимально качественное решение.
А для Москвы сети вообще на самом деле большая проблема?
Да, конечно. Ну, Тверская – яркий пример. Прежде чем переделать Тверскую, все переделывали сети. Просто, ну, это классическая, наверное, проблема старых городов. В Европе это просто этот уже этап прошел. Ну, прошла эпоха. Я думаю, не во всех центральных городах там Европы, но в любом случае в Москве. Вот Тверская. При тем, чтобы сделать качественное благоустройство, поменять там, не знаю, дорожки, трассы, посадить растения – на два дня, по-моему, да, там перекрывали Тверскую, чтобы переложить сеть. На мой взгляд, если мы хотим менять среду, это номер один. Менять надо сеть. Ничего по-другому. Или мы будем все время, ну, скажем, ограничены тем, что мы придумаем какое-то интересное пространство, ну, задумаем интересное пространство. Как только мы его будем накладывать на старую, не знаю, вот эту сетку сетей существующих или проектируемых, все, у нас сразу руки завязаны, мы ничего сделать не можем. У меня есть один пример, когда там лет, наверное, 7-8 назад я был в Лондоне, да, и мне все вот впечатлило такое наблюдение. Я прям его в голове просто формировал для себя и считаю, что это в Москве сейчас потихонечку реализуется. Везде, где можно сделать островок зелени, надо его делать. То есть, неважно, Тверской, если по существующим сетям есть островок, это пятно 2 на 2 метра, если это пятно позволяет посадить растения, я не говорю о хаотичной посадке, это, конечно, в рамках концепции, идеи и так далее, то этим надо заниматься. И тогда наш город, казалось бы, вот он такой весь архитектурный, он превратится в город-сад. Ну, потому что, когда визуально ты поднимаешь голову и попадает вот эта вуаль листвы, веток и так далее, уже ощущение, что ты в другом пространстве находишься. Вот в Питере ходишь, сразу ощущение, что это город архитектуры.
Конечно.
Ну, я там не беру, там парковые какие-то крупные, да. Вот Москву можно немножко поменять. Это может быть город ландшафтной архитектуры. Ну, мы к этому стремимся, и сейчас это вот мы результаты работы это видим.
Но возможности, получается, у Москвы при более все-таки эффективном использовании вот этих всех клочков есть.
Да, конечно. Не, ну это опять, надо анализировать, смотреть, что можно сделать, как это адаптировать, как изменить, и, соответственно, в рамках этого, ну, принимать какие-то решения. Ну, это цельный подход, мы не можем сделать. Иногда бывает, что нам, как на старте говорят, это жесткие требования, которые надо исполнить. Тогда мы работаем в этих жестких требованиях. А когда, если ты можешь эти требования поменять, и во благо, ну, этим надо заниматься. Это дороже однозначно. Что там говорить? Дороже, неудобней. Многие ворчат. Вот эта же волна, когда были вся, все улицы были вот эти в баннерах. Моя улица, всем не нравилась. И какую-то статью, ну, какую-то статью, там, или журналист какой-то выставил. Ну, 2 месяца терпим, потом будем вспоминать добрыми словами. И все уже забыли, что было 2 месяца. Потому что результат хороший. Как это на ВДНХ висит бар. Я очень люблю ВДНХ, да. Сегодня что-то стройка, а завтра что-то победа, что-то такое. Ну, вот она, это реальность.
Вы упомянули о том, что одной из основных задач как раз архитектора является умение вписать в конкретное место, в конкретные условия новое интересное решение или проект. Но при этом мы как раз говорили о том, что надо отталкиваться в том числе и от памяти этого места, от какой-то истории. Были ли какие-то проекты, опыты работы, например, с архивными материалами, совсем уже от увлечения там, вот, в какую-то старину для того, чтобы изучить какую-то там старую площадку?
Дословно вот не вспомню, но у нас частный заказчик в районе, вот когда как раз Покровки, появляются заказы, частные жилые дома на базе исторической, да, застройки. Вот там как раз такие внутренние московские дворики возникают. Да, вот там просто влево шаг вправо такое, ну, преступление. То есть надо настолько вот это все оценить, анализ провести, поднять, как было. Любопытно. Вот мы участвовали в благотворительном проекте «Моя жизнь», реабилитационный центр, да, для детей. Это в Переделкино. Это не Москва, а Переделкино. Угу. Ну, это я как аналогию проведу, да. Наверное, как ввести работу. Это была историческая усадьба. И вот мы подняли всю историческую составляющую, оценили. Мы смотрели, как ландшафтную архитектуру надо вписать, и это все было очень деликатно. Даже если что-то мы новое предлагали под тот новый функционал, это все было в рамках, ну, каких-то локальных зон. А общий скелет пытались сохранить и, наоборот, развить то, что было заложено исторической усадьбой. Ну, ничего нового мы не делаем. Это вот как раз основное отличие работы специалистов с исторической застройкой. Это точно надо... Ну, вот почему мы любим старую Европу, да? Вот, ну, яркий пример. Почему мы любим старые какие-то дворики московские? Потому что там не было сломано вот это вот...
Традиция.
База, традиция, да.
Я напомню, в эфире «Большой стройки» сегодня генеральный директор ландшафтной компании «Артеза» Дмитрий Онищенко. Мы говорим о ландшафтном дизайне, о новых интересных ландшафтных проектах в Москве и вообще об этом направлении архитектуры в городе. После, у нас совсем немного до перерыва времени остается, после перерыва поговорим о проектах, которые вы реализовали, помимо Зарядье и Сколково, которые мы уже упомянули. Я знаю, что вы работали в Лужниках, у вас прекрасный проект, мне кажется, очень интересный, настоящий курорт появится в Некрасовке с искусственными островами, по-моему, даже. Вот. И очень интересный проект как раз при взаимодействии с зарубежными коллегами, это... Парк Хуамин.
Да.
Очень интересный проект, который, по-моему, уже близок, его реализация близка к завершению. Дмитрий, насколько вообще вот эти проекты ландшафтные делают дороже сам проект? То есть, ну, ведь заказчику гораздо проще построить дом и сдать его. И не заморачиваться вот по развитию вот этой всей прилегающей территории, какие-то интересные ландшафтные решения находить. Насколько вот эти дополнительные решения делают проект более сложным и дорогим?
А застройщику какому? Который жилье продает?
Ну, например.
Ну, смотрите, за последний год у нас такой был какой-то прорыв. Вдруг неожиданно все, кто строит жилье, пришли к нам за ландшафтной архитектурой. У нас сейчас, я, память не изменяет, порядка там 15-20 жилых комплексов в проектировании по благоустройству. Никому не нужна уже просто квартира, нужна среда, нужно выходить с детьми, должно быть комфортно. Ну, там, не знаю, пик вроде эконом-жилье, а благоустройство сделано на нормальном уровне, на нормальном качестве. Да, оно системно, да, оно похоже, но оно дает как раз и хорошую картинку.
Отлично, поговорим об этом после перерыва, сейчас прерываемся на новости.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
Возвращаемся в студию. Большая стройка. В студии Антон Мастренков. Сегодня мы говорим о ландшафтном дизайне в России и, в частности, в Москве. В студии у нас генеральный директор ландшафтной компании «Артеза» Дмитрий Онищенко. Мы до перерыва начали говорить о том, что девелоперы стали проявлять интерес повышенный как раз к развитию своих проектов, в том числе и благодаря ландшафтным решениям. Что? Это веяние времени? Это мода? Или это попытка создания не просто квадратных метров, а образа жизни, как говорят девелоперы?
Ну, не знаю. Я, наверное, так отвечу. Как? Они уже не могут по-другому. То есть, вот есть динамика развития. Да, раньше достаточно было хороший чистый подъезд. Теперь нужно с подъезда выйти, далеко никуда не ходить, и чтобы тебе было комфортно в пределах твоего, там, не знаю, твоего подъезда, твоего жилого комплекса. Все. Это самое главное требование. А, соответственно, будут покупать квадратные метры у того, у кого это благоустройство максимально оптимально, грамотно и профессионально. Я до перерыва говорил о пиках. Ну, я там не могу сказать, что мне что-то нравится. Они разработали шаблоны, они где-то как-то так под каждое строение адаптируют, но в любом случае вижу качественный подход. Это, наверное, один из примеров. Вот там заказчики, которые к нам пришли с вопросом, очень много интересных проектов. Ну, просто через какое-то время вы их увидите. На сайте можно увидеть. Угу. Да, вот там Серебряный фонтан, сейчас проектирование идем. Там тоже любопытно. Жилой комплекс в районе метро Алексеевского, да. Угу. Прилегающая историческая застройка кирпичная. Там, по-моему, начало или конца 19-го, начало 20 века. То есть это вот вообще интересно, знаете, новая застройка, которая соприкасается с исторической застройкой. То есть вот тут вообще, мне кажется, кто строит, тот просто выиграл вдвойне. То есть мы придумаем решение, то есть будет конформа, при этом он соприкоснуться вот эту атмосферу, место. Все опять о том же. Место, архитектура, атмосфера, среда, эмоции, все будет на позитив. При этом, как ни старались бы застройщики, я их понимаю, очень часто на метр квадратной площади нужно выдать максимальный метр квадратной, жилой площади, потому что это деньги.
Конечно.
А вот примыкание к таким вот застройкам, или там, я не знаю, жилой комплекс, у которого маленькая территория, по касательно находится какой-то парк, вот это вот те грамотные решения, которые позволяют вот эту среду улучшить, а самое главное, пребывание вот жителей, покупателей этих квартир. Я считаю, что годика через 2-3 уровень жилой застройки и вот уровень благоустройства в жилых комплексах будет на высочайшем уровне.
То есть сейчас как бы идет по нарастающей.
Застройщики с большой буквы, по-другому не скажу, тратят деньги. Даже есть такая статистика, я сейчас могу ошибиться в цифрах, но содержание такое. Я как покупатель покупаю, квадратный метр квартиры по цене, бизнес плюс, 150-200 тысяч рублей, я могу ошибаться по деньгам, вот. А с качественным благоустройством я бы покупать 170-220, 250, 220, наверное. И мне когда сказали цифры, чтобы не ошибиться, я удивился, что процент очень небольшой увеличения стоимости. И человек, покупающий квартиру за 30-40 миллионов, я не думаю, принципиально, если будет квартира хорошая, качественным благоустройством, будет стоить 33-43 миллиона. А вот это важно. То есть я вот сейчас нахожусь...
И вы прогнозируете, что все-таки вот эта добавочная все-таки стоимость, качество среды, оно как раз в ближайшие годы будет расти.
А я... Вот смотрите, я не придумываю ничего. 15-20 проектов у нас сейчас в работе. Ну, 10-20 проектов. Угу. Которые сейчас строятся. То есть через 2-3 года вы увидите другое качественное благоустройство. Я могу как? Не на словах. Я вижу то, что сейчас есть. И то, что мы проектируем. Вот то, что если мы проектируем, будет реализовано, все, я вижу скачок. Скачок не потому, что мы такие профессионалы, умные, там, хорошие.
Будет задан тренд.
Тренд задан. Застройщики тратят другие деньги. Они тратят другие деньги на качественные материалы. То есть это не просто серая плитка. Это же качественный посадочный материал. Это более взрослый посадочный материал. То есть мы уже будем жить в среде, которая будет ощущение готового, а не ждать там 10-20 лет и тому подобное. То есть вот я уже могу на первые 3 года вперед сказать, что тренд по нарастающей.
Но вот это мы говорим о частных застройщиках, а город, создавая вот, ну, помимо программы «Моя улица», создавая новую застройку, вы обращаете внимание, город вообще развивает вот благоустройство прилегающей территории, создает ли вот такую среду, создается ли такая городская среда интересная по бюджетным программам?
Ну, вот прям однозначно не скажу, но мы имеем опыт участия в конкурсе инноваций Заха Хадид. Угу. Вы представляете, что мы придумали? Не мы, а Заха Хадид.
Я видел.
Мы
поддерживаем.
Вы видели.
Мы все видели.
Да, да. Но при этом, в любом случае, ту задачу, которую нам ставят всем участникам, я сейчас там не только Заха Хадид говорю, а всех остальных участников, там все прослеживается. То есть, если инновация будет, реализована, то есть там не отделяется, там благоустройство, неотъемлемая часть качественной среды просто. Я тренд вижу. Как он будет реализован, ну, чуть попозже посмотрим, да.
Давайте, наверное, тогда к проектам. Мы уже упомянули несколько проектов, над которыми вы сейчас работаете. Расскажите о парке Хуамин. Недавно была новость о том, что привезли в Москву какие-то валуны для
оформления. Мы же эту новость и готовили, да. Ну, смотрите, парк Хуамин на уровне, это, скажем, проект под патронажем наших руководителей, во-первых, Владимира Владимировича Путина и, я не боюсь ошибиться, да, первого лица Китайской Республики, да. На самом деле, что интересно, там будет построен торгово-бизнес-центр, в котором будут отображены все провинции Китая и их характерные экономические, ну, как отличия, угу, чем славится какая провинция. Интерьеры в этом парке будут сделаны как традиционные, так и современные. Но около 5 гектар территории отдано под благоустройство. То есть у нас, по большому счету, в Москве есть...
Пять гектар, это много.
Ну, настоящему ландшафтнику это ничего, да. Ну, конечно, это прилично.
Но для того, чтобы найти в городе площадку, это и не застроить ее очередной.
Это на территории ботанического сада, да, напротив метро ботанического сада, улица Вильгельма Пика. Но самое главное, первое, что этот парк будет общественный, то есть его могут будет посетить любой желающий. Вторая важная тема. Вот у нас, в принципе, если так соприкоснуться именно с ландшафтной архитектурой, существует несколько там стилей. Пейзажный парк, там, не знаю, английский, французский регулярный, японский, китайский. Японский у нас есть. Пейзажный регулярный у нас есть. Ну, не в Москве, в Питере, в Москве в том числе. Но китайский – это редкость. Почему редкость? Вот даже у нас частные заказчики очень многие заказывали, но на самом деле никто принципиально не понимает разницу. И тут появилась возможность. Опишу ее преимущество. Да, японский. Японский сад, который делал у нас в ботаническом саду, его, вот важность его, это делали не русские руки, а руки русские, но мастер был японский, и это важно. Вот в китайском парке, в принципе, похожая штука. У нас наши партнеры, там, Туранскейп, они являются как бы куратором архитектурной части. Вот, и, соответственно, мы сейчас занимаемся рабочей документацией и реализацией. Вторая важная вещь. Много традиционных китайских материалов. Ну, как пример. То есть это будет такой парк, на котором будет порядка 4 строений до 3 этажей. И каждое строение будет иметь свой функционал. Я его детально пока еще не определили, ну, кто будет управлять этим парком. Но в любом случае там чайный дом будет, рестораны будут китайские. В любом случае тема китайская будет пронизана во всем. Наша задача была какая? Мы получили стадию П. Нужно было там проектировщиком на стадии был П была компания «Ампир». Мы ее получили как исходную и занимаемся рабочей документацией и адаптацией тех решений, которые, ну, в принципе, на том этапе или не были решены, или нам надо было их детально разработать. Соответственно, мы привезли традиционную китайскую черепицу. Отдельная история поездки наших специалистов в деревни Китая. Но в любом случае...
Мы прям это... в деревнях закупали?
Ой, ну, давайте так...
Ну, просто это очень интересно.
Специалисты, которые ездили выбирать... У нас есть отдел снабжения, который выбирал эту черепицу. А самое главное, эта черепица, которая делается в Китае, она не может существовать в климатических условиях России.
Ух ты.
И ее, в нее черепицу надо добавлять определенный, ну, скажем, химический элемент, который позволял выдерживать там... черепицу там не менее 100 циклов. Соответственно, мы это продумали, поехали в места, где это занимается, там не так их много регионов, ну, фабрик как раз. На самом деле рабочий ручной труд, то есть это ручной труд. То есть мы привезли черепицу, вот это принцип укладки монах-монашка, да, перекрытие как бы верхних двух нижних, да, привезли в Россию, заказали, и вот сейчас активно идем облицовку крыш. Это первая тема. Вторая. Учитывая наши климатические условия, мы не можем, ну, грубо зеркально, перенести технологии строительства традиционных китайских домов. Наша задача сделать так, чтобы любой посетитель, смотря на стену, думал, что это традиционный китайский архитектура. Это рисунок, шаг, модуль, цвет, отделочный материал. Вот это все было вот традиционное китайское. Даже если вдруг это не китайское, никто не мог заподозрить, отличить, что это сделано в России. Да. Ну, как пример, опять же, облицовочная черепица, там клинкерный кирпич существует. Это натуральный кирпич тоже мы будем везти из Китая. Третья тема. Ту задачу, которую нам поставили заказчики, господин Джао, да, Парк Хуамин, значит, он сказал, в этот парк должен зайти китаец. Это самый главный критерий, что мы добились успеха. И сказать, да, это традиционный китайский сад. Ну, вот эта цель, как бы такой вектор, лозунг, который у нас стоит, мы его, в принципе, и пытаемся исполнить. Да, камни. Значит, была нами разработана вот именно схема укладки. Наш художественный руководитель давно занимается Востоком. Наверное, сколько его знаю, там 25 лет только этим и занимается. Не только, и в том числе только этим занимается. Мы съездили в Китай, организовали крупную такую, ну, командировку. Все специалисты съездили, соприкоснулись, изучили, понимание какое-то выявили. И вот часть камней будет привезено, уже привезено. Это лингби камень и тайху камень. Ну, это традиционные камни, которые использовались в ландшафте в китайских традиционных садах. Если скажу, ну, не буду пугать, цены одного камня там просто русскому человеку православному это даже непонятно. Просто непонятно. Какая-то, вот многие строители наши смотрят на этот камень и говорят, елки-палки, это столько стоит? Ну, это вот это то важное, что мы должны привнести, и любой посетитель, видя это визуально или даже соприкасаясь с этим, он должен ощутить, что вот это вот традиционное китайское. У нас там пруд с всякими мостками, гранитными мостками, все базово, входная арка будет. Один вход, даже забор, вот ограждение сделано в традиционном китайском стиле. Да, там есть, конечно, всегда есть «но». Все-таки мы находимся в России. Но в любом случае, даже вот наши заказчики китайцы довольны тем результатом, которым мы добиваемся.
Круто. А вы высаживаете какие-то деревья? Ну, какой-то деревья, там кустарники, которые как раз вот характерны для... Китая. Или, опять же, здесь вопрос просто разницы климата, и мы отталкиваемся от того, что есть.
По деревьям, по климату более-менее похожи. Но те основные виды растений, которые мы используем, они также используются в традиционном китайском ландшафтной архитектуре, ну, на территории Китая. Да, наверное, не все мы можем. Но, по большому счету, даже растения, которые мы добавляем, они по образу соответствуют вот китайской традиции. Mm. У нас же Туранскейп и консультанты китайцы, это отчасти это наши консультанты, которые позволяют нам получить вот эту подпись, да, специалистов, традиционщиков, по-другому не скажу, которые позволяют нам сказать, да, это в рамках в рамках вот того, что и должно быть. Ну, с архитектурой ландшафтной как-то более-менее понятно, а вот просто с архитектурой вот тут сложнее. Ну, там даже вот начиная строить, мы столкнулись со многими вещами, там с шагом, с четностью, которые важны для китайцев, и мы должны это просто учесть обязательно. Памятник Конфуцию будет там.
Ух ты.
Да, когда-то при открытии был поставлен, мы нашли ему место, он будет поставлен, оформлен и так далее. Ну, то есть есть... Вещи ему...
Он тоже из камня или...
Нет, он бронзовый. Такой, ну, полый, полубронзовый, да, да. Металлический, но очень качественно сделан архитектор, такой, как арт-объект. Это вообще памятник Конфуцию. Ну, просто у него в саду будет отдельное место, отдельный подход. Для китайца это важный человек, да.
Да, безусловно.
Да, соответственно, наша задача ему найти нужное место.
Когда вся эта красота откроется?
Планируется в следующем году. Дату не буду говорить.
Ну, здорово.
Да.
Ну, можно пожелать такой вам удачи.
Спасибо, спасибо.
Того, чтобы
так нужна.
Такой замечательный, да, проект. А, еще один интересный проект. Некрасовка, Черное озеро. Угу. Насколько я в описании их видел, там появится искусственный остров.
Острова.
Острова. Там будет пляж, прям настоящий курорт на юго-востоке Москвы.
Ну, я его не за это люблю. Ну, в любом случае, идея...
Но
так,
это покрыть... необычно для города. Для...
Там, знаете, тогда немножко о рождении концепции, да. Значит, как получилось? Руководитель мастерской Ирина Чубаненко у нас вела этот проект, да и ведет. Соответственно, родилась концепция, там есть общая территория, из них две четверти занимается зеркало воды. А все ландшафтное как бы идет по периферии, по периметру. И, грубо говоря, весь ландшафт себя представляет это длинный парк вдоль берегов озера. Соответственно, появилось желание немножечко и по, ну, скажем, по комфорту движения, короткие маршруты из пункта А в пункт Б, да, сделать такие мостки, переходы. Ну, потом возникла идея появления каких-то островов. Ну, мы, там их, по-моему, 4 острова, и каждый остров себя представляет, это на самом деле понтонное решение.
Угу.
Ну, грубо говоря, такая большая емкость с землей, где будут высажены растения, плавающие на воде. Ну, я так, наверное, примитивно, грубо скажу, но так, чтобы понимать.
Очень понятно, да.
Понятно, да. При этом какой-то остров будет как раз как пляж. Они довольно приличные по площади, но основная тема – это вот новая эмоция, новые фишки, да. Ты вроде бы и на воде, и в то же время в комфортных условиях. Ой, очень хочу реализовать этот объект, тут осталось только построить.
Здорово, потому что там же, ну, достаточно большой объем жилищного строительства.
Да,
как раз,
да.
Как раз вот такой объект там очень нужен.
Очень нужен. Я считаю, что как вот как социальный проект, как коррекционный парк, просто вот когда мы анализ проводили, ну, вокруг одни многоэтажки, людям некуда... Ну,
совсем некуда себя подать.
Подать, да. И вообще район по экологии-то не очень... Хороший,
успешный,
скажем,
да.
Соответственно, вот это все решение только на благо. А вообще, вот эта вот идеология европейская, которая, мне кажется, мы даже, может, сознательно, может, подсознательно идем. Любой житель города Москвы должен иметь первое. Дойти до парка в течение 10-15 минут. Ну, вот это вот, если мы вот эти простые, прямые, такие понятные показатели добьемся, все, это уже победа. Соответственно, такие локальные рекреационные районы, парки должны появляться все больше и больше. Неважно, какая площадь, 10 соток, 100 соток. Главное, чтобы любому жителю в любом случае можно было соприкоснуться с природой, с зеленью, я не знаю, да просто с комфортной средой.
Ну, просто с твердого асфальта сойти на...
Ну, да. Ну, в асфальте не все плохое. Кроме асфальта есть, да. Если моя дочка скажет, вот вчера, где вчера, папа, я хочу на асфальт, по-моему, по ней самокат хорошо едет, поэтому ей плитка не нужна. Дело не в асфальте, дело в общем цельном, ну, как бы, решении. Асфальт под ногами нет. Кстати, хороший пример. Хироки Мацуро говорит, что сейчас очень популярный в Европе цветной асфальт. Понимаете, цветной асфальт. Не помню, насколько мы реализовали его в Сколково, по-моему, реализовали или частично, или так далее. Вот и пожалуйста. То есть, кроме покрытия, есть еще другое. Что это? Это вот надо вот глобально смотреть на...
вернемся к Некрасовке. Там очень большая, если я правильно помню, спортивная составляющая. Там,
в том числе.
По-моему, и какие-то велосипедные дорожки, и пункты проката вот этого всего спортивного инвентаря. То есть там какой-то даже такой отдельный спортивный парк для всяких пробежек, для вот всего.
Так сейчас любой уважающий себя парк не может обходиться без таких вещей. Спорт, дети, вело, зелень. Ну, ну что, а, ну, комфорт, кафе и так далее, туалеты общественные, да, это очень важно везде. То есть я не могу сказать, что этот парк особо чем-то отличается вот по составляющей. Как правило, повторюсь, самый любой уважающий себя парк должен по содержанию вот этим функциям отвечать.
Ну, его уникальность получается в месте, во-первых.
Ну, в идее.
В идее, и в той роли, которую он выполняет.
Да, то есть, когда ты проектируешь парк, ты же привык, вот мы привыкли проектировать в каких-то центральных точках, а тут вдруг появляется возможность создать парк в более сложных условиях, и ты можешь мало того, что пользу принести, а при этом, имея опыт, мы можем это сделать комфортно. Там вот у Иры была очень хорошая идея, там, скажем, такие линейные длинные посадки разного вида растений, там 2-3 вида растений, которые легко исполнимы, а эффект у них эмоциональный. Это будет ощущение, что даже если посадишь молодые растения, не очень крупные, а в городе бюджет бывает ограничен, ощущение будет просто, как будто вот густой лес. Соответственно, вот эта вот линейность, вот это вот эти решения, острова, привлечение, ну, как воды в функциональное, то вот этого мы достигли там по концепции, по идее.
Еще какие-то интересные проекты в Москве выделите, которые сейчас в работе? Ну, я помню вот, что среди из реализованных у вас еще Лужники были. Тоже очень масштабная задача.
Он, видите, вы задали вопрос, думаю, а потом... Это, он мне уже как родной просто, да, поэтому я даже и не думаю, что он, знаете, как сын. Как дочь, я не знаю. Ну, Лужники для нас такой определенный прям как бы ступень. Вот мы поднимали тему, что значит проектировать, учитывая существующую застройку, исторические здания и так далее. Вот Лужники, вот если говорить о проектировании, это проектирование и конструкция через дефис, наверное. Потому что очень много было вещей, которым надо было относиться деликатно. И вот это мы все учитывали. Какие-то зоны мы более проектировали, там, не знаю, Аллея Славы, Каменный Цветок. Вот там мы немножко по дизайну как раз более свободно себя чувствовали. Вот, набережная активна, вот там вообще активность такая спортивная. Но Лужники очень стал комфортным, приятным. И самое главное, вот когда ты закладываешь, у нас там гапом проекта Игоря Никонова был, тоже руководитель мастерской, вот любит у нас цветники, заложил это многообразие цветников, любимое слово там «цветники новой волны», но по большому счету за основу, да, вот такую возможность работы многолетних цветов в длительный период. И ездим все время, фотографируем и реально видим, то есть вот удачный успех в чем? Что начиная от весны, кончая заморозков, они работают, и каждый день новая картинка. Очень, ну, мы Лужники любим, я же говорю, как родной уже, по-другому не скажешь. Это я не лукавлю, потому что для нас, ну, это было важно.
Лужники действительно очень сильно в преддверии к чемпионату мира преобразились, и сегодня продолжается развитие всей территории, там еще строятся новые комплексы спортивные, и, конечно, Лужники совсем другим центром притяжения стали по сравнению
для
с
нас
тем,
критерием что был, было. Критерием был, вот нам было интересно, те проектные решения, которые мы заложили, посмотрим, правильно ли они были после чемпионата мира. Я не увидел нигде каких-то, ну, там, сломов, какой-то вот, не знаю, вот все-таки это же большие группы людей, а я не увидел ничего, какого, ну, не увидел никаких нарушений. То есть, вроде, расчет был на большую группу людей, где-то вот, ну, может, конечно, я не исключаю, даже уверен, что грамотно проработали, ну, когда был чемпионат. Но в любом случае мы попасались. После 80 тысяч посещения, что же останется от нашей работы? А все целое, вообще ни к чему придраться.
Мне понравилось еще то, что готовились, с одной стороны, к чемпионату мира, с другой стороны, делали не конкретно под чемпионат, а на будущее. И получилось, что это все заложенные идеи работают не только в рамках там, мундиаля на протяжении одного месяца, который в следующий раз, не знаю, когда такие соревнования будут в Москве, в Лужниках, а работает теперь для всех жителей там, близлежащих районов, да и вообще, в общем, не только районов. Лужники едут заниматься там спортом со всей Москвы. Вот это понравилось.
Ну, я считаю, это
долгосрочность.
Вот грамотное, правильное вкладывание денег. И это вот отдать, ну, дань уважения нашему руководству.
Дмитрий, у нас заканчивается уже время. Ваше мнение, последнее резюме на ближайшие годы, все-таки ландшафтный дизайн, буквально в нескольких словах, перспективы развития в Москве.
Ну, давайте крупно. Общественное пространство, как вот начинали, так и будут продолжаться. Все конкурсы, которые сейчас проходят, реально видно, что они будут продолжаться. Вторая, третья важная тема. Все, что показала Москва, теперь начинают повторять параинцы. Все крупные проекты в Туле. Вот сейчас сделали, да, Вауха сделала проект. Мы участвовали в Новороссийске, там, в каких-то других крупных городах. Сделали проект в Альметьевске. Вот это вот третий важный момент. Ну, только будущее. У нас только больше работы.
Успех и развитие, а у вас больше работы. Я напомню, что в эфире «Большой стройки» сегодня был генеральный директор ландшафтной компании «Артеза» Дмитрий Онищенко. Мы говорили о ландшафтной архитектуре в Москве и в России. Спасибо. До следующей недели. До свидания.